вами, и мы сейчас сегодня хотим поговорить о вере, о том, что это такое вера. Понимаете, вера везде, мертва есть. Значит, и в то же время дар Божий – вера. И спасаются люди верою. И как вот Авраам, значит, он поверил Богу, и вера явилась ему в праведность. Но только понимаете, какая история? Все не так просто. Значит, вера без дел мертва есть. Понимаете, вот. И дела веры, а дела веры – это любовь, сострадание, милосердие. А следствие любови, сострадания, милосердия – это действие. Понимаете, вот. И, соответственно, вот, конечно, вот эта история непростая. Значит, но в то же время, когда говорят мировоззрение. Мировоззрение веры или, говорят, религиозное мировоззрение. Понимаете, вот. И в этом отношении, значит, может быть, в этом отношении, значит, можно использовать вот этот латинский термин, потому что религера – это благоговеть, или религера – это соединяться с Богом. То есть, значит, в принципе, определение религии – это благоговейное соединение с Богом, понимаете? И если, допустим, человек религиозный, значит, он бывает в своей религиозности, то есть мы, как правило, представляем, что если человек религиозный, то это такой, знаете, вот такой человек расслабленный, который, значит, знаете, вот все себя готов оправдать и все готов себе простить. На самом деле, вот как раз верующий-то, он и должен быть религиозным человеком. А с другой стороны, вот это понятие верующих, то это понятие государственное, понимаете, вот, как бы верующими легко управлять. Когда человек верующий, он, получается, как бы не имеет какой-то основы. То есть он просто убежден в чем-то. Знаете, он упрям в этом. И его ничем не разубедишь. Понимаете, вот, скажем так, это в некотором случае хорошо. В ситуации, допустим, там, ну, когда послушание человек несет. Но понимаете, религиозное мировоззрение подразумевает под собой религиозную философию, убежденность. Убеждение строится на понимании. Значит, а понимание, оно должно бы иметь какие-то аргументы. Понимаете, вот, как говорят, вера от слышания. То есть человек слышит, он эту информацию через сердце пропускает, он эту информацию убеждается, что это так, и он становится как бы верующим. То есть как бы больше, но дело в том, что, понимаете, вот, верующий, да, вот, значит, государство почему выгодно вот использовать этот термин «верующий»? Потому что, допустим, сказали им с высокой трибуны, что вот так. И все, скажем так, сразу взяли, под козырек и взяли. Понимаете, вот все, скажем так, вот верующие, потому что. Понимаете, вот. И, значит, вот апостол Петр Первый вот это использовал. Понимаете, скажем так, страна верующая состоит из верующих. С высокой трибуны сказал им, что теперь патриарха не будет, что будет теперь правительственный синод. Все под козырек и взяли. Понимаете, вот. Или, допустим, вот обновленчество. Ситуация, когда, допустим, приезжает в епархию обновленческий епископ. И говорит, так, вы верующие, вот я вам говорю, как епископ ваш, вот будете делать теперь так. А если человек религиозный, он прежде всего 10 раз подумает, прежде чем что-либо делать. Понимаете, вот, значит, и соответственно, потому что у него есть религиозное убеждение, потому что у него есть целая религиозная философия. Потому что православность, это вот католический подход. То есть Петр Первый использовал католический подход. Когда римский папа экс-кафе рассказал, и все верующие под козырек слушают. Понимаете, вот. А значит, если человек религиозный, то ему нужно объяснить, почему он должен так поступать. Понимаете, вот. Ему сказали, вот делай так. Значит, и скажем так, а он должен понимать, что, почему он должен это делать. Вот православный подход, почему у нас патриарх не может сказать и приказать. Он, патриарх, может приказать, но обязан, в скобочках, потом тоже рассудить, почему я вас, значит, вот так вот поступать заставляю. Понимаете, вот, римский папа для своих верующих сказал, и они беспрекословно должны исполнять, понимаете, вот. А религиозный человек, он, прежде всего, 10 раз подумает, вот ему сказал обновленческий епископ, что мы теперь вот поступаем так. А человек религиозный подумает, а почему я должен так поступать? И вот и начинает рассуждать уже, почему вот, на основе чего вы там вот нас считаете, почему вы считаете, что мы должны делать так, а не так? Вот как, допустим, понимаете, вот в свое время тоже, значит, то есть в принципе, получается, в некотором смысле, старообрядцы, они были религиозными людьми. Потому что когда им сказали, что все, теперь двумя перстами не крестимся, крестимся тремя перстами. А старообрядцы сказали, а почему? А государство сказало, а вот потому что мы сказали. Вот кулаком стукнуло по столу, сказали, а вот так теперь будем делать. А старообрядцы сказали, так объясните, почему? А государство не может объяснить, почему. Оно просто говорит и все. Понимаете, вот, и поэтому в этом отношении с религиозными людьми очень сложно антихристу будет сражаться. Понимаете, потому что религиозный человек, ему нужно объяснить, почему ты должен так поступать, почему вот тебе сказали с верхней трибуны, почему ты должен. Значит, и человек религиозный, он должен для себя аргументировать, почему он так поступает. А человек верующий, он все сразу под козырек, ему сказал высший начальник, ну сразу, да, хорошо. Понимаете, вот, и в этом отношении лучше, конечно, называть себя неверующим, а лучше называть себя религиозным. То есть мы люди религиозные. У нас есть религиозное мировоззрение, православное религиозное мировоззрение, отличающееся от католического, отличающееся от всего остального. Понимаете, за нами философия, за нами аргументы, за нами огромное учение православной церкви. И нам, кто бы там сверху что ни сказал делать, мы 100 раз подумаем, и 100 раз объясним себе, и 100 раз аргументируем. И когда вот мы действительно поймем, что там сверху нам сказали правильно, значит, и это согласуется с нашим мировоззрением религиозным, то мы тогда и поступаем. Мы тогда и послушанием несем. Мы тогда послушные. Понимаете? И вот это как раз гарантия того, что в православном обществе антихрист никогда не придет. Понимаете? Он придет, он будет нас заставлять делать, и мы спросим, а зачем, а почему? А мы против, как старобрядцы. Их до сих пор старобрядцы уже не смогли согнуть никакими репрессиями, никакими кострами, никакими казнями. Понимаете, они потому что как князь Владимир крестился 2 метра, вот крестился князь Владимир, вот так. Греки так крестились. У них на тот момент вот эти вот споры по поводу, значит, Господь Иисус Христос, божественная сущность, человеческая сущность, у них как-то расшли на тот период очень активно. И, соответственно, они вот крестились вот так. И Иван Грозный на 100-главном соборе сказал, что крестимся только 2 перстами, по-другому никак не крестимся. Понимаете? Ну а потом, скажем так, когда Алексею Михайловичу захотелось быть царем всего православного мира, и они начали приводить в соответствие. А вот греки, они философский народ, они, значит, что так крестится, что так крестится, у них без разницы. Вот поэтому они объяснили, значит, вот так во имя Святой Троицы, а так Иисусный чин. Значит, а старобрядцы, вот до этого греки крестились вот так, Иисусный чин вот так, а Троица вот так. Понимаете, и сейчас принято, что ты так крестишься, что ты вот так крестишься. Понимаете, вот сейчас можно так креститься и это крестить. Потому что ты крестишь? Ты крестишься в честь Иисуса Христа и в честь Святой Троицы. Либо в честь Святой Троицы, в честь Иисуса Христа. То есть его божественной человеческой природы. Сейчас это можно так, понимаете? Потому что вот это как раз и называется религиозным мировоззрением. Когда человек понимает, что он делает. А вот человек верующий, он часто не понимает, что он делает. Его просто говорят, вот ты вот будь упрямый в этом. Понимаете? А как бы религиозное мировоззрение, оно как раз вот эти вот люди с религиозным мировоззрением, они как раз и шли в тюрьмы, они как раз и шли на костры, потому что их не разубедить, потому что за ними правда. Они знают это, они это могут доказать, понимаете? А не с точки зрения, что вот просто веришь и веришь. Вот тебе сказали, верь так, а завтра придут какие-нибудь люди другие и скажут, верь вот так, и все ты будешь верить вот так. Понимаете, это вот как раз государство очень удобно, понимаете, вот эту верующий, понимаете, понятие верующий. То есть это, знаете, группа таких, ну, плохоньких на голову людей, которые психологические проблемы решают своими религиозными, своими вот этой верой, понимаете. А религиозное мировоззрение православное, оно подразумевает, что человек, он убежденный, он цельная личность. Понимаете? Значит, он может противостоять вот как апостолы противостояли фарисеям гамалиевской школы, которые были очень умны, которые были философски грамотные, а они противопоставили свою философию языческой философии. Понимаете? И языческая философия отступила. Языческая философия приняла вот эти вот умы вот эти, и Устин философ, который великолепно разбирался в логике, они поняли, что за христианами есть логика, что за христианами есть высшая философия, за христианами будущее. И вот христианская философия, христианская религия победила все остальные религии и отодвинула, потому что за этой христианской религией стояло мощное религиозное мировоззрение, которое у нас у всех тоже должно быть. А не просто ты веришь, значит веришь. Ну-ка расскажи нам о Боге. А ничего не могу рассказать, потому что я верующий. Я просто верю и все. Понимаете, вот это вот, скажем так, вещи такие очень, значит, то есть не надо, религиозный человек, вот как раз он и пойдет на костер. Религиозный человек-то как раз и встанет к стенке. А человека верующего можно поколебать можно. Понимаете, какой бы ты упрямый не был, а все равно какие-то аргументы, а ты в ответ не можешь ничего сказать, понимаете, вот. И вот в этом отношении религиозное мировоззрение, мы люди религиозные, у нас есть благоговейное соединение с Богом. То есть у нас есть религиозная философия, и эту философию мы должны знать. Мы должны уметь рассуждать. Понимаете, вот. А как бы если вот мы не умеем ничего этого, то как бы тогда, к сожалению, вот, значит, к сожалению, вот так. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот нам всем нужна вот эта вот, понятное дело, что, скажем так, вот это все вещи есть, которые вот, как бы вот понимание религии, значит, понимание религиозной философии, это вещи таинственные. То есть человек, который ищет, ему откроют. Который стучится, ему отворят. Понимаете, вот. А если, допустим, конечно, человек, значит, просто читает книги и не ходит в церковь, тогда, конечно, то есть в данном случае ум и практика. То есть, если не будет религиозной практики у человека, а просто будет религиозная философия, то оно, конечно, как бы вот, то есть это как весло, как одним веслом гребешь, значит, на лодке и крутишься по кругу. Если у тебя не получается, если ты не практикуешь свою религиозную философию, свое религиозное мировоззрение, не реализуешь в действиях своей жизни, тогда, конечно, ты просто-напросто, скажем так, ну вот как посеявший камень на камне что-то, или, допустим, построившим дом на песке, который у тебя не выдержит, значит, случится, там стукнет в тебя какая-нибудь беда, и все, и та, вся эта история разрушится. Поэтому, дорогие братья и сестры, все не все так просто, но в общем и целом, понимаете, это и в практическом плане тоже, как бы, вот когда ты верующий? Нет, я религиозный. То есть у меня религиозное мировоззрение. Ага. Значит, и человек, и затеялся разговор. Понимаете? А обычно тогда ты верующий, да, верующий. А, ну все, ты мне не интересен. То есть, понимаете, ты человек не интересен уже, понимаете? То есть ты не можешь даже проповедовать Слово Божие, понимаете, потому что тебе не интересен. Если ты верующий, а, ну понятно. Ну если расскажешь о вере, нет, я вот просто верующий, убежден вот в том, что Бог есть. Вот, все, я убежден. Значит, ну убежден, так ты расскажи мне. Нет, не расскажу, потому что я убежден. Ну, как бы понятно все. То есть разговор тут заканчивается, как правило. То есть, человек просто в обычном понимании, человек предстает, перед тобой такой, знаете, ну, как бы, значит, у тебя, видимо, проблемы, значит, либо с психикой, либо с головой, и поэтому, скажем так, тебя нужно так сторониться. Ну, ты неплохой человек, но, как бы, вот ты не интересен, в общем и целом. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот это надо все, скажем так, понимать прекрасно. То есть, чтобы нам, значит, вот как бы людям-то уметь не просто самим спасаться, но и других спасать. Потому что нам же сказано всем, что горе мне, если я не благовествую. Нам надо благовествовать. И, конечно, важно, чтобы наше благовестие, оно подкреплялось нашими поступками, нашими делами. Поэтому, скажем так, вот, дорогие братья и сестры, очень непросто. Вот наша история, она непростая. Мы должны быть в авангарде человечества. Понимаете? Мы должны человечество за собой тянуть в рай. Понимаете? Сами идти в рай. И людей за собой вести в рай. Понимаете, конечно, это вот большие, может быть, амбиции, но в общем и целом же первые христиане, они же повели все общество. Весь земной шар исповедовал христианство. Все, философия религиозная, она была ведущей на планете Земля до того момента, пока католики не отменили систему Коперника. Вот Коперник, умнейший человек, вот он понял, значит, что планеты вращаются вокруг Солнца. А не Солнце вращается вокруг планет. Как Ломоносов тогда подшучивал. Его за эту шутку чуть не сожгли на костре. Наш синодальный комитет. Значит, как бы он и сказал, что как же так-то? Ну, значит, если ты жаркое готовишь на вертеле, то не костер ведь вокруг твоего шашлыка крутится. А, значит, вообще-то шашлык вокруг костра. Понимаете? Вот шашлык крутится, значит, вот костер на месте, а шашлык крутится, но не костер же крутится вокруг шашлыка. Понимаете? Вот. Значит, и, соответственно, вот за эту шутку его чуть не сожгли на костре, его отстояла светская власть, к сожалению, ну, вот так вот, там тоже непростые истории. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот такая история. Нам нужно понимать прекрасно, что, к сожалению, вот со времен, значит, католическая церковь нам устроила такую свинью, подложила, понимаете, вот этим тем, что отменила систему Коперника, понимаете? Значит, и все, и богословие с тех пор застыло. Значит, и до сих пор, мысленно, если образно представить, что богословы до сих пор стоят вот со скрытыми ртами, со времен Коперника. Значит, и не могут ничего придумать. Понимаете, вот, как бы, хотя, казалось бы, по большому счету, в принципе, мы должны же дальше идти. Но это как бы исторически. Исторически, к сожалению, случилось так, что в 1204 году была разгромлена Византия католиками. Значит, ну, не католиками, католики неплохие люди, папистами. Вот как бы вот все это зло, вот это вот, как бы, вот оно от папистов. Вот эти паписты, вот они разгромили византийскую богословскую школу. Понимаете? А хотя удивительно, там, значит, есть исторические сведения, что у них у всех, во всех богословских школах стояли атласы, во-первых, висели, а во-вторых, были вот эти вот шары, шары, которые были, значит, то есть как бы небесная сфера, там, значит, там земля круглая, все считали. Византии все знали, что земля круглая. Византийское богословие Василия Великого — это земля круглая. Понимаете, если бы Византию не разгромили, то вполне возможно, что Николай Коперник был бы на иконах. То есть как бы и богословие, и мы бы продолжали вести людей. Может быть, случилось бы так, что, значит, апостасии бы такой не было. Может быть, действительно как-то мы удержались бы, понимаете? Христианская философия, она бы главной была в мире. Мы бы создавали тренд философский, значит, во все. А сейчас вот из-за того, что католики вот как бы вот, ну, пописты, значит, они, к сожалению, вот так вот все это перевернули, а потом начали извиняться, понимаете? Извините там, за Джорджано Бруно извините, значит, которого они сожгли на костре, значит, понимаете? А мы, к сожалению, мы православная философия, она, к сожалению, значит, ну, вот, не выросла еще. Понимаете? Православная эсхатологическая философская школа, она еще не развилась даже. Понимаете? До сих пор не развилась. До сих пор мы, скажем так, не знаем, что будет после воскресения мертвых. И даже не задумываемся, и нет у нас никакого в этом отношении какого-то полета мысли богословских. Понимаете? Ну, это как бы, это не касается, это уже высшее, конечно, все. Это уже как бы там, но в любом случае, вот так вот, вот вся эта история вот верующих. Понимаете? Нас пытаются всячески в резервацию. Нас пытаются всячески государства, всячески, знаете, посчитать, что это верующие. А, значит, это глупенькие такие, они, значит, там, ну, верующие, понимаете? Одно слово верующие, что скажешь? А если религиозные, это другое. С религиозными нужно по-особенному, с религиозными, религиозным просто так не скажешь, ну-ка, цыц. Понимаете? Религиозные люди будут сопротивляться, религиозные люди будут свои мировоззрения, у них мировоззрение есть. А у верующих нет мировоззрения. Верующим сказал сверху, верующий поверил. Понимаете, вот. Вот, к сожалению, понятное дело, что мы веруем, вот как бы, когда человек даже верующим себя назовет, что это неправильно, не так, то есть все. Но для государства так. Понимаете, для государства так. Вот государство, оно, скажем так, нас всех в каталог несло. Понимаете, верующих. Значит, а, скажем так, а религиозные с ними сложно. Религиозные не подчиняются. Религиозных сложно управлять, религиозными, потому что их мировоззрение есть, понимаете. Поэтому желаю всем нам иметь мировоззрение религиозное. Значит, как бы, ну, даже если называться верующим, даже если мы называем себя верующими, то мы понимаем должны, что за нашей верой должно быть мировоззрение целое. Но лучше называться религиозным. То есть, как бы, я религиозный человек, православный религиозный человек, у меня есть православное религиозное мировоззрение, которое я вам расскажу, если вы хотите. Не хотите знать, пожалуйста. То есть, мне не надо вам там на раз вас куда-то агитировать, а вот если хотите знать, я вам расскажу. Значит, и человек должен уметь рассказать. Уметь рассказать, уметь убедить. Уметь, скажем, разум убедить его в атеизме, понимаете? Уметь аргументы найти. Вот это важно. Понимаете? Хотя, конечно, знаете, на самом деле, скажем так, люди, если не хотят услышать, они никогда и не услышат. Но если человек захочет, все-таки какое-то попытаться семечко в него надо посадить, попробовать. Может быть, получится. Потому что если человек, представьте, если, допустим, кого-нибудь мы к вере приведем, значит, нам большая скидка будет на том свете. Понимаете? То есть, как бы, тогда мы тоже будем проходить там экзамен верховный, то нам большая скидка будет, понимаете? Если мы кого-то к вере приведем, если этот человек спасется, и мы спасемся, ну, не автоматически, но, скажем так, с большой скидкой. Понимаете, нас сразу без экзамена скажут, ну, возьми легкий билетик. Вот возьми ответ, сейчас выкроем, придавай. Поэтому эти вещи-то, понимаете? Поэтому, когда говорят, нет, я вот там буду только молиться, поститься, я ничего не буду говорить никому. А нет, а представь, если ты кого-нибудь спасешь. А как было здорово, понимаете? Как бы вот кто-то, если спас-то, а тебе бы какая скидка была бы? Понимаете? Господь сказал, так ты спас человека. Понятное дело, что если ты можешь там в грехах погряз, так может тебя потом вот эта вещь может вытянет. Может молитва человека, спасенного тобой, она может человека вытянет тебя из глубин вот этих. Понимаете? Поэтому, дорогие братья и сестры, Божья помощь вам всем. Кто хочет на остров, значит, оставьте, пожалуйста, свои координаты. Потому что у нас лодка всего одна пока, вторая делается, потому что нам надо заделать еще. Снаружи мы заделали, а нам теперь внутри надо заделать. И у нас будет две лодки. И все вы на остров попадете. Единственное, что я должен как-то распределить, если, представьте, мы приедем в воскресенье, 25 человек. Я же не смогу вас три раза туда-сюда отвезти. Понимаете? Технически сложно. Поэтому я могу только взять 4-5. А для этого надо, я должен распределить, чтобы никому не было обидно. Потому что, представьте, 25 человек приедет, а хочет на остров попасть. А я, допустим, могу взять только 4. Значит, и, соответственно, а все остальные как? Обидятся. Понимаете? И поэтому я тихонечко, и вы, вот давайте технически, если, допустим, кто-то хочет на остров попасть, каждое воскресенье я буду ездить на остров. И как бы я распределю очередь, когда вам всем удобно. И вы тихонечко, и всех тихонечко. быть, там потом, ближе к осени, послужим там литургию. Значит, там, вот прямо на острове. Понимаете? Значит, соберемся там все, значит, тогда у нас все лодки, все пласт средства, посчитаем там, сколько у нас всего. Съездим все вместе туда, двумя, может быть, партиями. Значит, построим там большой шалаш, значит, какой, ценами там закроемся, значит, и послужим, может быть, там литургию. Знаете, как Иосаф Машелевский был бы рад. Понимаете, вот. Это было бы такое, вы знаете, дело хорошее. Может, ну, попробуем, может, дойдем. Видите, я не знаю, как оно получится-то у нас сейчас. Смотрите, я как бы один всего лишь, я же не директор фирмы, там, который там 20 лодок сюда, там 30 человек сюда. Значит, мы тихонечко будем делать это. Хорошо? Поэтому, дорогие братья и сестры, если кто на остров хочет, либо мне в ВКонтакте напишите,